тема радикального субъекта впервые стала в центре такого систематического обсуждения в рамках нашей конференции по традиционализму. Тема является чрезвычайно новой, и поэтому я позволю себе, я написал хотя несколько работ на эту тему, в частности «Радикальный субъект» и его дубль, лекций было много, но вот обсуждения системного не было. И поэтому я разобью свой доклад на две части. Это первичное введение в проблематику радикального субъекта. И второе, несколько дополнительных соображений касательно возможности рассмотрения фигуры радикального субъекта в неоплатонической модели Плотина. Первое. Основное введение в концепт радикального субъекта возникает в конкретном опыте, опыте существования человека в конце времен, в эсхатологических условиях. Различные традиции описывают некий период эсхатологический, в котором спасение становится проблематичным. В Евангелии есть даже такие слова о том, что если бы Бог не сократил это время, время последнего вырождения, то никто бы не спасся. И вот из милости Божией Бог сокращает существование в некоторых космических условиях в конце времен, поскольку если бы он не сократил это время, то в это время никто бы не смог спастись. Идея радикального субъекта рождается из рассмотрения онтологии этого периода. Касательно идентификации этого периода, когда невозможно спастись вообще никак, ни с опорой на себя, ни с опорой на благодать Господню. Локализация, идентификация ставит, это вопрос открытый. А у меня лично и у близких мне людей опыт переживания такого времени был в 70-е, 80-е годы. Наверное, молодежь в это время еще не родилась или были маленькими, но это существование в позднесоветский период, где-то до 82-83 года, представлял собой действительно некий мир, в котором практически не было ничего. И вот тогда родилась эта идея радикального субъекта. Потом ситуация несколько поменялась, не улучшилась, но поменялась. Но тем не менее, смысл возможности времени, в котором не может быть спасения, общество, в котором нет никакого духовного выхода вообще, и не может быть, и мира, который представляет собой полностью замкнутую ситуацию, как концепт остается, сохраняется. И радикальный субъект, что означает этот замкнутый мир, мир без спасения? Это означает мир, в котором больше нет вообще никаких остатков традиций. Ее нет вообще ни в каком виде традиции. Потому что на самом деле вот то, что Генон описывает как современный мир и постмодернистский мир, все-таки элементы традиции сохраняются. Они становятся редкими, исключительными, но они есть. А вот представим себе мир, в котором традиции вообще нет. И к ней прорваться нельзя никак. Ни исключительным, ни конвенциональным образом. Ну, просто нет и все. Это создает специфические условия, специфическую онтологию. Со всех точек зрения, оторванную от мира традиций. Может быть, такой мир конституировал Ницше смертью Бога, чье день рождения был вчера. Мир, в котором вообще нет сакрального. Вообще никак, ни в виде, ни в каком уровне. И вот в этом мире, а в моей личной судьбе это был поздний советский период, тем не менее, было абсолютное несогласие с существованием в этом контексте. Был тотальный отказ от пребывания в этом мире. При этом этот отказ и этот протест не базировался ни на чем другом, нежели этого мира. Это был не отказ, потому что, например, по линии семьи кто-то принадлежал. Я не принадлежал ни к аристократии, ни к духовному сословию. Я был гражданином Советского Союза, родившийся в Советском Союзе и русским. И ничего, кроме внешнего, никакого фактора дополнительного, который могло бы объяснить мне вот это отторжение от среды, я не имел. Я не знал никакой другой культуры, никакого другого мира, кроме советского, русско-советского мира. И вот это все, что меня окружало, все вообще, небо, земля, мир, люди, социальные отношения, все это воспринималось как нечто абсолютно не то вообще, тотально не то. И как ничто, как полностью лишенное всякого снижения смысла и выхода. И можно упомянуть это, сравнить с путешествием на край ночи Луи Фернандо Селина. То есть я оказался в сердце ночи, я манифестировался в сердце ночи. И манифестировавшись в сердце ночи, я не получил никакого завета, никакой линии, никакого путеводителя относительно того, как там оттуда выбираться. Фактически чистый опыт тотального нигилизма. Потому что отбрасывался окружающий мир не почему-то, а просто так. Без причины и без внутренней опоры. И отсутствие опоры, вот теперь самое главное, и отсутствие возможности не то что спасения, а какого-то ни было далекого отблеска традиции, было концептуально поставлено в центр внимания. То есть из этого родилась концепция радикального субъекта. То есть существование носителя традиций без традиций. Я позже в алхимических текстах нашел два способа изготовления философского огня. Алхимических текстах. Philosophical fire, да. И вот этот философский огонь предлагается добываться двумя способами. Первый – это когда субстанция повергается в огонь, и он настолько силен, что субстанция зажигается. Это значит, что мы оказываемся в мире традиции. И какими бы ни были наши сырыми дрова, традиция нас зажигает. Общество иерархично, религиозные институты нас интегрируют, и мы в конечном итоге преодолеваем самих себя, становимся чем-то ценным. И есть второй способ зажигания философского огня, это с помощью абсолютного льда. Когда, наоборот, нечто кладется в абсолютную, уже предельную пустоту, и там осознает отличие от этой пустоты. Вот концепция радикального субъекта – это рождение философского огня под воздействием абсолютной стихии льда. Когда философский огонь рождается не благодаря традиции, или традиция, вкус к традиции, к сакральному, рождается не в сакральном, Не от того, что сакральное есть или оно слишком горячо, а когда наоборот его нет вообще. И вот, когда мы переводим какие-то фрагменты о радикальном субъекте на английский, все время возникает вопрос, как его переводить. Subject, radical subject. И, может быть, это не совсем точно, поскольку это отбрасывает нас в субъект-объектную топику Декарта. Одна из версий перевода – это radical self, радикальное я. Radical self. Но это радикальный субъект или радикальное я, таким образом, как синоним философского огня, может пробуждаться этими двумя способами. Так вот, радикальный субъект – это то, что пробуждается льдом. То, что пробуждается не благодаря традиции, но вопреки ее отсутствию. И вот дальше возникает представление, что если нечто отбрасывает абсолютным образом не сакральный мир, но само по себе не является сакральным, то что это? То есть, частью сакральность, понятно, если бы нам были наделены, переданы какие-то традиционные элементы, мы оказались там в ситуации, где традиция слаба или отсутствует, мы восстаем против этого слабости или отсутствия традиции, потому что мы ее представители. А если мы восстаем против отсутствия традиции, не будучи ее представителями, от лица кого мы это делаем? Кто в нас и что в нас, что за инстанция за этим стоит? Мы осуществляем интроспекцию тогда философскую, и не видим там внутри, в душе, в сознании, в сердце, в мышлении, ничего, что объясняло бы это отторжение. Ничего, потому что наше содержание интроспективно, оно полностью сформировано социологически, онтологически, психологически, тем миром, в котором мы живем. И вот это как раз и не потому, что там находится нечто отличное, а потому что все, что находится внутри, в личности, абсолютно отражает то, что находится и вовне, в этом бессакральном и десакрализированном онтологическом фрагменте. И это порождает совершенно специфическое напряжение, которое рождается из абсолютной боли. А на самом деле, если мы возьмем греческое слово «ностальгия», оно состоит из двух частей – «ностас» и «альгос». «Альгос» – это боль, «альгия». А «ностас» – это родное место, родная земля. «Ностальгия» – это боль по родной земле. Вот тот опыт, который лежит в основе опыта радикального субъекта – это безусловная альгия, дикая боль, дикая тоска при отсутствии ностоса, при отсутствии родного места. Ты понимаешь только одно, что здесь ты абсолютно чужой, а где ты не чужой. И когда охватывается горизонт того, где ты являешься не чужим, то ты видишь то же самое. Ты видишь, что ты чужой везде, и ты чужой всегда. И поэтому боль начинает расти. И боль начинает захватывать, становится больше, чем все. Она поглощает собой и субъекта, и объекта. И это абсолютно даже не ужас хайдеггеровский. Ангст, да, это не ангст Хайдеггера. Это нечто совершенно другое. И вот в центре этой боли кристаллизировалась определенная фигура, которая была условно названа радикальным субъектом. То есть чем-то, что не принадлежа к традиции, без традиции существовать не может. И возникает ощущение, а что делать в такой ситуации? Вот каким образом решить эту проблему? Как спастись в ситуации, когда двери спасения закрыты? И вот это экзистенциальная предыстория концепта радикального субъекта, но очень важная. И как некоторый ответ уже в личной истории в таком состоянии я сталкиваюсь с людьми, которых в принципе в советское время быть не могло. Это люди, которые знали Генона, Эволу, изучали традиционализм, и которые, по сути дела, были носителями того же самого опыта. Именно опыта, который лежал в основе, не знаний, не культуры, потому что, по сути дела, они пришли к традиции именно таким же путем. Не через традицию, а через гигантскую абсолютную боль. И вот этот в центре, когда тогда, по большому счету, появилось объяснение того, почему эта боль испытывается. И появился образ Ностоса, то есть того родного места в ностальгии, отсутствие которого, далее от которого порождает чувство боли. И тогда возникло описание этого Ностоса, структура. Ностоса это через реконструкцию традиции. Тот мир, который был описан у Генона как нормативный, у Генона, у Эволы, у других традиционалистов, он и был воспринят как то, чего не хватает. Но, что любопытно, что ностальгия предшествовала в данном случае структуре Ностоса. И вот здесь можно было пойти двумя путями. С одной стороны, обрадовавшись, что нам дали традицию в качестве образа ее искать, и это правильный путь. Но было нечто, что еще сохранилось и продолжает притягивать внимание. Вот этот базовый стартовый импульс, то есть источник боли. И поэтому можно сказать, что для меня метафизика разделяется на две части. Это метафизика традиции, как карта описания Ностоса, вот этого родного места, правильного, безусловного идеала, и инстанция, которая причинила боль. То есть, собственно говоря, это метафизика боли. И вот можно было развивать эту линию в сторону традиционализма, и я этим занимаюсь, и мы этим все занимаемся. А можно было в сторону боли. И вот на основе осмысления и описания той инстанции, которая причиняла боль, была построена так называемая новая метафизика, центрирующаяся вокруг радикального субъекта. Что это совсем кратко за концепт? Это философский огонь, рожденный льдом, но это другой огонь философский, чем тот философский огонь, который рожден огнем. Можно сказать, что философский огонь, рожденный огнем, это традиция. А философский огонь, рожденным льдом, это традиционализм. То есть это реконструкция Ностоса. Это не Ностос, это не знакомство с этим местом. Здесь ничего не передается. Обратите внимание, традиция традира. Это передача. Но боль не была передана никем. Боль никто не дал. Боль была. Это нечто другое, нежели традиция. Это какая-то парадоксальная традиция, основанная на разрыве, на ротуре дель ливелло, а не на передаче. Не трансмиссия лежит в основе боли, а наоборот, реакция на отсутствие всякой трансмиссии. И, собственно говоря, таким образом, помимо классической конвенциональной метафизики, изложенной в традиционных учениях, возникла идея другой метафизики. Метафизики, целиком и полностью центрированной на исследовании источника боли. Это второе направление, оно идет параллельно, я их не противопоставляю нашей деятельности. Вот Радикальный субъект – это тот философский огонь, который родился вопреки и без всякой опоры. Которому это не дар, потому что боль не может быть даром. Это непреемственность. Я могу себе представить аристократа или там представителя какого-то другого этноса, оказавшегося в чужеродной среде, в котором могут начать работать кровь или память, или культура, или религия. Тогда все понятно. Тогда ностальгия прозрачна. Но как себе представить ситуацию, когда никаких нет? Ничего нет до, никаких предварительных инстанций. Есть только факт безумной, бесконечной, невыносимой онтологической боли. И это легло в основу определенной философии относительно того, что радикальный субъект есть не просто фигура традиции. Конечно, это концепт. Это концепт. Но это не просто фигура традиции, известной нам, а это очень особая фигура традиции, которая принадлежит к одному из сегментов традиции, наименее известным. Если искать в сфере традиции каких-то аналогов, можно вспомнить некоторые личности, которые в традиции, которые были, например, до того, когда все началось, как Мельхиседек, который был до Христа. То есть христиане до Христа. Или остались после того, когда все кончилось. Ну, например, фигура вечного жида или Еноха, которые есть тогда, когда уже быть не должны. В любом случае происходит некий сбой, некая аберрация, некий дополнительный элемент, который как бы находится на другом пространстве, нежели традиции, циклы, религии, пророчества, которые являются определенной тревожной аномалией. Но можно рассмотреть эту фигуру и в другом контексте, например, в контексте современной философии, в контексте Ницше, например, где он говорит о сверхчеловеке как победителе Бога и ничто. Юлиус Эвола написал об этом пассаже подробно «Кавалькара и тигры». «Ля тигры». «Кавалькара и ля тигры». И победитель Бога и ничто, это, в общем, дает нам некое философское представление о радикальном субъекте с другой стороны, не со стороны традиции. И смысл в этой фразе очень понятен. Победитель Бога, тот, кто оказывается в ситуации без Бога, Бога нет, нет сакрального. Мир потерял смысл. Мир практически тут же распался, если нет Бога. Что обнаружилось без Бога? Только ничто. Совершенно верно. Победив Бога, мы выпустили наружу ничто. И столкнувшись с ничто, мы обнаружили, что мы не ничто. А кто или что тогда мы? Если Бога нет, Бог умер, есть ничто, а мы не ничто. Вот приблизительно такая модель. И, конечно, это точное определение со стороны Ницше того, что такое радикальный субъект. Не ничто, но в мире без Бога. Я посвятил исследованию этой концепции довольно много работ. Некоторые до сих пор не опубликованы в силу, мне кажется, ненужности их публикаций. И, в общем, некого радикализма содержания, с которым я сам во многом, наверное, сегодня не согласился. Ранние работы, посвященные радикальному субъекту. Но вот если говорить в неоплатонических терминах, я заканчиваю, то можно представить себе следующую ситуацию в объяснении или в философии радикального субъекта. Платоновская концепция начинается с апофатического хэн, апофатического единства. Очень важно, что Платин говорит, что хэн, единое, не есть. Это его принципиальное свойство. Потому что оно выше, чем бытие. Оно абсолютно трансцендентно и апофатично. Дальше это хэн будучи благим по плотину, оно создает второе, нус, вторую инстанцию, космический интеллект, из которого возникает третья инстанция, мировая душа. Это триада плотиновская. А дальше мировая душа конституирует космос. И на пределе этого космоса, в неоплатоническом уже синтезе, находится материальная граница. Ниже нет, дальше нет. Более внешней инстанции нет. Вот такой архетипический, иерархический космос лежит в основе философской модели неоплатонизма. И существует два движения в этой модели. Проодос и эпистрофе. По-гречески. Проодос – это исхождение, эманация. Эманейшн, да. И есть эпистрофе как возврат. Return. Эпистрофе как возврат назад. Вот из этого вертикального времени, мы об этом делали семинар, состоят циклы неоплатонической манифестации. И в принципе, в этом упорядоченном космосе то, что находится близко к материи или в мире далеким от принципа, естественно, дальше от мировой души и имеет свои иерархические промежутки, дистанции, хорисмос у Платона, то есть дистанцию, ontological gap, онтологическую бездну, заполняемую, например, у Ямблиха огромным количеством ангелов, демонов и других существ, каждый из которых друг посвящает и испытывает. Так вот, на самом деле, если мы поместим себя в эту картину неоплатоническую, мы окажемся в пространстве материальной периферии, крайней, ниже которой двигаться нельзя. Об этом Саша очень интересно говорил Богданов относительно Чоран только что. То есть, подходя к этому миру, в котором вот, я обнаружил себя в конце 70-х годов, это с неоплатонической точки зрения находиться на грани, на полной периферии материи. То есть, по сути дела, на пределе космоса. И материализм советский, вполне в духе неоплатонизма, прекрасно соответствовал тому кошмару, объясняя неоплатоническую географию, где мы оказались. Именно географию, онтологическую географию, где мы находимся в космосе, в проявлении. И вот здесь возникает очень интересный момент. Классический неоплатонизм говорит, эпистрофе начинается там, где заканчивается проодос. Потому что когда ты вышел полностью, достиг предела, все, идти дальше некуда, ты уперся, падать больше некуда. Значит, ты должен возвращаться. Но что возвращается? Возвращается то, что было эманировано. То есть традиция отсылает саму себя к пределу, сталкивается с пределом и возвращается. То есть традиция пульсирует, открывается и скрывается. Это цикл в суфизме, это называется мабда вамаат. Тот же проводос эпистрофе. Мабда и ваат. Исход, исхождение и возвращение. У Ибн Араби. Но все это имеет отношение к сакральному, к традиции. А может ли возникнуть на периферии космоса нечто, на материальной периферии, границы, что не исходит оттуда? Если бы материя могла рождать, если бы ничто могло рождать, оно бы было этого. Но ничто стерильно. Ничто, не ничто породило смерть человека. Смерть Бога порождает человека. Смотрите, когда Бог умирает, все, что было к нему причастно, умирает вместе с ним. Остается ничто. Почему же возникает инстанция, которая не умирает вместе с Богом и не тождественно ничто? В Вот вопрос принципиальный. Как на периферии вот этого платонического космоса, на грани материи, на границе материи, возникает нечто, что не является материей, но что не является Богом? Потому что Бог должен был бы вернуться, и мы должны были бы на этой линии спасения находиться. И вот здесь возникает идея радикального субъекта, как некой уникальной инстанции, для которой, видимо, эта граница материи не является непреодолимой преградой. Вот для космоса, да, преграду материи обойти нельзя, здесь надо возвращаться. Мы достигли предела, мы возвращаемся. Но есть какая-то инстанция, для которой это не предел, и которую предлагаю сделать шаг дальше. Но больше места онтологического для этого шага нет. Здесь стена, это материя. Материя неинтеллигибельна, как подчеркивает Генон. Дальше материи, ниже материи шагнуть нельзя. И это абсолютно все правильно в порядке манифестации. И однако, если мы сейчас вспомним о Хэн, Хэн, который был апофатически, предшествовал всей этой эманационной модели, то возникает вопрос, могут ли для него существовать какие-то преграды? Остановилась ли бы Хэн, столкнувшись с материей? Если оно не бытие само, оно лишь дает бытие. И, соответственно, возникает подозрение, что вся драма космоса сводится, истории, сакральной истории, и проводится, и пестрофе, сводится к этому уникальному моменту. Сможет ли кто-то, скажем, радикальный субъект, сделать шаг сквозь материю, за нижний предел манифестации? Поскольку в ограниченном логическом космосе за этим пределом ничего нет. Но для Хэн, для апофатического единства не может быть предел, он не может быть дуальным. Предел — это уже ограничение, это пейрос. Пейрос по-гречески — это как раз определенность, ограниченность. Вот эта трансгрессия через материальный предел вниз, а не вверх, возможно ли она? Онтологически в платонизме нет, невозможно. А вот в новой метафизике радикального субъекта, да, более того, она и составляет смысл. Кое-что подобное есть у Хайдеггера, когда он, разбирая Рильке, говорит о том, что люди – это те, кто рискуют одним дыханием больше. Люди – это те, кто рискует одним дыханием больше. Все существа рискуют. Летит птица, она может попасть под ружье охотника. Бежит заяц, он может попасть в волку в зубы. Все рискуют. Твари рискуют. И люди рискуют. Но люди, которые есть философы, остальные, наверное, все-таки не люди, они рискуют на одно дыхание больше. И в этом платоническом космосе их риск невелик. А в концепции радикального субъекта он действительно становится серьезным. А в другом месте Хайдеггер говорит, цитируя фразу Хёльдерлина, «Там, где есть опасность, там коренится спасение». И в этом отношении предложение превратить яд в лекарство или трансформировать низшее, по-настоящему низшее, в абсолютно другое, в абсолютно трансцендентное, или, если угодно, оседлать тигра по его воле, приобретает новое значение. Это чрезвычайно опасная, рискованная сфера новой метафизики, радикального субъекта, куда я никого не приглашаю. И, в общем, ни совета с этим иметь никакого дела никогда. Можно рассматривать то, о чем мы говорим, в качестве некого факультатива метафизического. Традицией можно и нужно заниматься всю жизнь. Традиция безусловна, она безусловно истинна, она безусловно правильна. И в этом отношении сегодня она очень проблематична, но тем не менее работа с утверждением традиционных истин – это вещь, которая всегда и безусловно важна, полезна, необходима и приветствуется. А вот занятия новой метафизикой или проблематикой радикального субъекта не рекомендуется, является не то, что не обязательной, а более того, совершенно, я бы сказал, ненужной в силу ее чрезвычайной опасности. Но поскольку эта сфера есть, поскольку есть боль, и вот что интересно, что, честно говоря, несмотря на всю анальгетическую функцию традиции, я постепенно замечаю, что эта боль не проходит. То есть причастность к традиции и открытие ее дверей на самом деле оказывается, если угодно, переживанием экзистенциальным, не столь острым и не столь переворачивающим, как опыт этой изначальной базовой боли. Поэтому и есть определенное решение эту тему обозначить. Просто обозначить в качестве определенного строя умозаключений, высказываний, цепи образов и цепи экзистенциальных переживаний. Конечно, есть еще и одно направление, последнее заканчиваю, в традиции, которое чрезвычайно близко тому, о чем я говорю. Я имею в виду шиитский гнозис Сахраварди, который начинается именно с ностальгии. И подчас описание этой ностальгии удивительно точно соответствует тому, о чем я говорил. Но везде, так или иначе, опыт ностальгии во всех инициатических рассказах Сакраварди сопрягается с визитом, с визитацией, то есть с посещением. Это может быть пурпурный архангел, это может быть Хизер. А каббалисты говорят о посещении пророком Ильей, с чего начинается каббалистическая практика. То есть есть кто-то, кто опускает монетку ностальгии, как карту ностоса в нас. А единственное отличие философии радикального субъекта от того, что эту монетку никто не опускает. Никто не приходит. Визитации нет. Нет факта посвящения, нет фигуры ангела-посвятителя, который осуществляет эту операцию. То есть это посвящение с помощью ничто. Это посвящение в чистую боль, которая позволяет понять структуру инициатического акта, но только со стороны еще более глубокой и не связанной с феноменологией, в том числе с феноменологией инициации. Все, благодарю.